Каждый из нас, наверное, в жизни строил какие-то планы. Ну, вспомните, может быть, вы сейчас осуществляете какие-то планы в своей жизни. И, наверное, вы можете вспомнить, как какие-то планы, которые вы строили, они не осуществились. Ну, что-то пошло не так. Или вы не все продумали. И вроде казалось, что вот все идет, а потом какая-то маленькая деталь, и она все разрушила все ваши планы. Было, наверное, такое в жизни. И все мы понимаем, что чем сложнее какой-то план, тем нужно больше подготовки. Нужно продумать все детали, все до мелочей. Ну, не знаю, например, если бы кому-то интересно было, вот вы могли бы набрать вот в интернете, как осуществлялась подготовка вот запуска первого космонавта в космос Гагарина. Там за долгие годы все это готовилось. Там продумывалось все до каких-то мелочей. Здесь на Земле человек проходил через такие испытания, которыми он может встретиться в космосе. Все, каждая деталь. Но когда мы открываем Библию, Библия нам показывает, что это по сути откровение о планах Бога, как спасти человека. Библия – это история о том, как Бог подготовил план по спасению человека. И мы понимаем, что, во-первых, кроме Бога, никто из людей вот этот план осуществить не способен. Это невозможно. Только Бог способен спасти человека. И мы понимаем, что этот план настолько сложный, и мы видим, что Бог продумал его до мелочей. И у этого плана есть начало, и Библия нам говорит, что еще от вечности уже в Святой Троице был разговор и было запланировано в Божьем плане, как Бог спасет человека. Весь Ветхий Завет – это история развития, у этого плана есть развитие. Когда мы открываем книги Ветхого Завета, это не просто история там, Израиля, история царей или пророков. Бог постепенно осуществляет этот план. И в Божьем плане есть кульминация. Есть такой момент важный, кульминации, и, наверное, это момент пришествия Христа на землю. Потому что апостол Павел говорит, что когда пришла вот эта полнота времени, скажем так, когда в Божьем плане, на Божьих часах пришло время пришествия Христа на землю, что еще запланировано от вечности, Божий план начинает осуществляться, Иисус приходит на землю, рождается, потом Он идет на крест, Он берет на Себя грехи мира, через 3 дня Он воскрешает из мертвых, Он побеждает смерть, 40 дней Он проводит с учениками на земле в прославленном теле, и потом Он возносится на землю, Он оставляет учеников. Спасибо, что вы внимательно слушаете меня. Да. Он возносится на небо, оставляя учеников. И это говорит о том, что, посмотрите, Бог продумал все до мелочей. У Него есть каждый элемент в Божьем плане продуман. Он знает, что будет после Вознесения. И этот план еще не завершен. Он еще в развитии, он еще не завершен. Мы как бы живем в эту эпоху жизни Церкви, когда Бог этот план свой осуществляет, и он завершится с момента, когда Христос придет второй раз. И вот в Божьем плане спасения, вот этот момент вознесения Христа, он тоже имеет важное значение. Об этом пишут евангелисты. Евангелист Лука в книге Деяний записал несколько стихов. Давайте прочтем. Посмотрите, книга Деяний, первые несколько стихов. Если есть слайды, то просил бы показать. Да, первых 2 стиха и 9. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся». И дальше Лука описывает, как это было. «Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их». Лука запечатлел этот момент вознесения Иисуса Христа. И в своем Евангелии евангелист Лука тоже говорит об этом. Он говорит, когда благословил их, вознесся на небо. Евангелист Марк в своем Евангелии тоже упоминает об этом моменте. Он говорит, Господь вознесся на небо и воссел одесную Бога. И апостол Павел, когда писал свое послание Тимофею, он сказал такие слова, что Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан народе, принят верою в мире, вознесся во славе. Смотрите, евангелисты и Марк, и Лука, и Павел, они вспоминают об этом моменте, моменте вознесения Иисуса Христа. И можно сказать так, что вот этот момент вознесения – это такой водораздел между земным служением Христа и небесным. Потому что с этого момента земная миссия Христа на земле была закончена. Лука обращает внимание на такие слова. Чему учил от начала до того момента, как вознесся? Миссия Христа здесь на земле была учить. Он учил людей, он учил народ. А чему он учил? Вот о чем в основном учил Христос? Иногда люди, вот, ну, скажем так, ну, такие неверующие, но которые где-то что-то слышали, читали, иногда они говорят, вот у Христа было хорошее учение. Вот если бы все люди жили по учению Христа, то мир бы стал лучше. И на самом деле мы понимаем, что Иисус, когда был на земле, Он учил не для того, чтобы мы стали лучше. Не для этого, не этому учил Иисус. Евангелисты говорят, что Христос проповедовал о Царстве Божьем. Он проповедовал о том, что скоро придет Божье Царство, что нужно каяться в своих грехах, нужно веровать в Евангелие. Это была суть его проповеди. В Евангелии от Луки Иисус так и говорил, «Благовествовать я должен Царствие Божие, на это я послан». И евангелист Марк, начиная свое Евангелие, он начинает с таких слов, что исполнилось время, приблизилось Божье Царство, покайтесь и веруйте в Евангелие. В этом была суть проповеди Христа. Скоро будет Божий суд. Нужно торопиться, нужно раскаяться в своих грехах, нужно веровать в Евангелие, нужно примиряться с Богом. Вот чему учил Иисус Христос. И подумайте, учеников, ведь они думали, что Царствие Божие наступит вот с дня на день. Когда Христос им сказал такие слова, не отлучайтесь с Иерусалима, ждите обещанного от Отца, ну и то, что вы слышали от Меня. О чем они думали, когда Христос им говорил такие слова? Что ждать? Чего ждать? Однозначно, что они думали о наступлении Божьего Царства. И поэтому они так ему и говорили, не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израилю? Вот они жили ожиданиями, что то, что Христос говорил, пришло время, исполнилось, что вот со дня на день все, Христос установит свое царство. И сколько прошло времени с того момента? Уже больше 2000 лет. И где Царство Божие? Что случилось? Что Божий план дал сбой? Почему Христос до сих пор еще не установил свое царство? Установит ли он его вообще? И, конечно же, такие сомнения были в первой церкви. Были лжеучителя, которые подвергали сомнению Божье обещание. Они говорили, послушайте, ну вот вы проповедуете о том, что Христос придет во второй раз, установит царство. Посмотрите, сколько время проходит, ничего не меняется. Ничего не происходит, да будет ли оно вообще? И Петр в своем послании, он как бы дал ответ на все эти сомнения, на то, что сеяли лжеучителя, подвергали сомнению Божьи обещания. Петр сказал так, не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит нас, чтобы все пришли к покаянию. Смотрите, Петр говорит о том, что Бог еще откладывает вот это время наступления Царства, Он дает возможность еще людям примириться, прийти к покаянию и спастись. Подумайте, если бы Божье Царство наступило вот тогда, 2000 лет назад, нас бы с вами не было. мы бы даже не успели еще родиться, появиться на земле. Но Бог подарил нам жизнь по милости своей. И Бог еще дает время людям не только обрести вот эту жизнь земную, но еще обрести вечную жизнь, уверовать, покаяться. И поэтому еще до сего времени Божий план не завершен. И апостолы, и Евангелие раскрывают, каким же образом этот план Бог раскрывает. И поэтому Христос говорил ученикам на последней вечере, что нужно, чтобы я пошел. Лучше для вас будет, если я уйду. Он уже приоткрывает им следующий элемент Божьего плана, что после моего воскресения мне нужно будет уйти. И вот эта весть для учеников была вовсе не радостной. Ну, представьте, 3 года они прожили вместе, они прилепились к Нему, они полюбили Христа, Он для них дорог стал, и Он говорит, будет время расставания, я буду уходить. И поэтому, если дальше вот читать книгу «Деяния», то вы увидите, что когда Христос поднимался на небо, скрывался, они еще продолжали смотреть. Его уже нету, и они смотрят, и ангелы там привели в чувство. Что вы стоите и смотрите? И, наверное, это чем-то похоже, когда, может быть, расстаются 2 любимых человека, кто-то провожает другого на перроне, вот он посадил его в поезд, вот поезд тронулся, он уже исчез из вида, а второй стоит и вдаль еще смотрит. Вот что-то, наверное, похожее было с учениками. Они еще смотрели вдаль, может, думали, может, это еще может вернется, и, может быть, они его увидят. И это был такой момент, и поэтому для них это не была радостная весть. Но Христос говорил, что лучше, если я уйду, потому что если я не уйду, то не придет утешитель. А вот после того, когда я уйду, придет утешитель, который будет с вами. И таким образом Христос приоткрыл следующий элемент в Божьем плане спасения, что после вознесения будет новый этап, будет излияние Духа Святого на землю. И что Царствие Божье начнет развиваться духовно. Оно вначале будет устанавливаться в сердцах людей через работу Святого Духа. И именно ученики будут теми инструментами, которые понесут весть о Божьем Царстве благодаря Святому Духу, и это Царство будет сначала устанавливаться в сердце, когда человек будет принимать Христа в сердце своем. И это был момент, когда миссия Христа на земле закончилась, но начинается миссия Церкви. Как бы Христос говорит, моя миссия здесь на земле закончилась, я ухожу. Но когда будет излит Святой Дух, когда появится Церковь, на земле начнется миссия Церкви. Вы понесете весть о Царстве Божьем всем народам. Ну и мы знаем вот в нашей земной жизни, когда, например, человек заканчивает свою трудовую деятельность, он уходит на пенсию. Да? То есть вот закончился человек трудовую деятельность, стаж выполнил, пришел в пенсионный возраст, все. Человек пошел на пенсию, и он тогда отдыхает. И у многих, может быть, складывается такое впечатление, что вот Христос закончил свою миссию здесь на земле, и все, пенсия. И он теперь отправился на небо, он теперь в раю, он теперь там отдыхает, вот церковь теперь выполняет эту миссию. И на самом деле Библия говорит о том, что вот этот момент вознесения на небо говорит о том, что да, здесь на земле его миссия закончилась, и теперь она продолжается на небе. Теперь Христос на небе прямо сейчас, он продолжает нести служение, труд. Какой? И некоторые отрывки Писания помогают нам понять и открыть, какое же сейчас основное служение Христа на небе. Я прочту несколько стихов. Римлянам 8 глава. 34 стих. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Послание к евреям, 7 глава. 7 глава, 25 стих. «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас». Смотрите, это одно из основных служений Христа на небе. Он ходатайствует за церковь, он ходатайствует за свой народ. И мы уже знаем, как он это сделал на земле. У нас евангелист Иоанн записал молитву Христа, который молится за церковь. Он говорит: «Молю о том, чтобы они пребывали в истине, чтобы ты, Боже, сохранил их от зла, чтобы они были едины». Это ходатайство Христа, когда он был здесь на земле. Мы видим, как он ходатайствовал за Петра во время вечери. Он говорил: «Петр, Симон, Симон, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Это ходатайство Христа за своего ученика, и мы можем быть уверены, что Христос и сейчас продолжает это делать. Он молится о церкви, о Божьем народе, он молится о нашей вере, чтобы она не оскудела. Он молится о том, чтобы мы отделились от зла, чтобы мы были освящены Его истиной. И Иоанн говорит: «Дети, пишу вам, чтобы вы не согрешали. Но если кто согрешил, мы имеем ходатая на небе». Христос ходатайствует о прощении. И то, что Андрей говорил, есть обязательства, есть условия. Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен, простит и очистит. И это тоже есть служение Христа, который ходатайствует об очищении наших грехов, когда мы каемся. Поэтому смотрите, Христос продолжает нести служение. Он, как в Ветхом Завете, как были библейские герои, и Авраам, и Моисей, и Ездра, и Неемия, которые молились за Божий народ. И это лишь тень, это примеры нашего главного первосвященника, который сейчас на небе продолжает ходатайствовать за церковь. И это тоже уникальный момент вот вхождения Христа в рай. Обратите внимание на слова, где написано, что поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида. И это не просто вот упоминание, что вот в тот день, когда Христос возносился на небо, была пасмурная погода, вот как сегодня. Ну, вот облачно было. И это не просто так записано об этом. Если вот мы вернемся к Ветхому Завету и вспомните, где, при каких обстоятельствах упоминается облако. Например, народ пришел к горе Синай получать Завет. Бог присутствует на горе Синай, гора дымится, и облако стоит. И облако в Ветхом Завете было связано с Божьим присутствием и Божьей славой. Храм, да, упомянули. Когда был построен храм, и первосвященник ходил в святое святых, над святым святым было облако. Это напоминало о присутствии Бога. Вспомните, когда евреи ходили по пустыне, что их сопровождало? Облако. Оно напоминало, что Бог с ними, Он рядом, Он ведет их. Когда Иисус взял трех учеников на гору и там преобразился перед ними, что увидели ученики? Облако. И когда Иисус возносился на облаке, или облако скрыло его, это не просто упоминание о погодных условиях в этот день, это напоминание, это облако славы, скажем так. Это момент, который говорил, что вот сейчас, там на небе, Иисус будет прославлен. Вот сейчас Он возносится вместо славы. Вот сейчас, когда Он войдет в ворота рая, там будет прославление. Его будут прославлять. И у нас есть, мне кажется, один такой уникальный псалом, который говорит об этом моменте. Он говорит тоже об уникальном моменте вхождения Христа в рай после Вознесения и о том, что там происходило. Это псалом 23, если вы никогда не обращали внимания, вот несколько стихов из этого псалма. кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте его? И каждый читатель этого псалма, каждый еврей понимал, никто из людей не способен зайти на гору Господню, не способен стать на святом месте. Никто не способен. И приговор всему человечеству, он справедлив. Апостол Павел сказал так: нет праведного ни одного. Все согрешили, и все лишены славы Божьей. Это значит, что наши грехи, они разделили нас со святым Богом, и ни один человек не способен своими силами или заслугами каким-то образом примириться с этим Богом, пребывать вот в этом святом месте. И можно сказать так, что с того момента, когда Бог после грехопадения прогнал первых людей из рая и поставил ангелов, которые защищали это место, можно сказать, что врата рая были запечатаны, и ни один человек сам не способен туда войти, и вдруг наступает уникальный момент в истории, когда появляется кто-то, кто может войти во врата рая, перед кем они должны открыться. И вот это момент вхождения Христа в рай. Поднимите врата, двери вечные, и войдет Царь Славы. Это такой образ, как будто Христос стоит перед воротами рая и приказывает, чтобы эти ворота открылись и его впустили. И вы знаете, мне как бы хотелось бы увидеть этот момент, уникальный момент вхождения Христа во врата рая. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы. И мы сегодня понимаем, Божье откровение полное, мы понимаем, что это Христос. Он входит во врата рая, как победоносный Сын Божий. Когда-то был момент, когда Библия говорит, что Он оставил славу небес. Вот момент вхождения в мир. Автор послания к евреям говорит: жертвы ты не восхотел, но тело уготовил ты мне. И вот был такой момент вхождения Божьего Сына в мир, и это был момент оставления славы небес. И теперь, смотрите, наступает долгожданный момент, когда Иисус возвращается туда, откуда Он пришел. И Он возвращается в прославленном теле, но с ранами на руках, как тот, кто уничтожил грехи Божьего народа, как тот, кто обезвредил дьявола, как тот, кто победил смерть. И облако славы поднимает его в место славы и прославления. Это уникальный момент, это не просто так. И смотрите, вот это событие, оно отрывает наш взгляд от земли в будущее церкви. Это событие предвосхищает. Христос, как вождь нашего спасения, прошел путем, которым пройдет церковь. Он открыл дорогу. Он вождь нашего спасения. И церковь точно так же в определенный момент пройдет этим путем. Иисус говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». И посмотрите, что говорит апостол Павел о церкви, о том последнем моменте, когда Христос придет за церковью. Послание Фессалоникийцев, если можно, откройте вот слайд. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Посмотрите, событие вознесения Христа на небо в облаке напоминает о том, что и церковь пойдет точно таким же путем. И опять же, это говорит не о том, что вот этот момент, когда Христос придет за церковью, это будет пасмурный день, как кто-то подумает. Ну, сегодня там посмотрели в пятницу 29 градусов, солнечная погода. Ну, вот в пятницу пришествия Христа не будет. Ну, потому что ж написано на облаках. И мы сейчас понимаем, это очень важный богословский факт. Это говорит о славе. Это говорит о том, что церковь во славе войдет в вечные врата, благодаря Христу, Спасителю, который сделал это в момент Вознесения. Церковь пройдет таким же путем. Поэтому я бы сказал так, что Вознесение Христа на небо направляет взор в будущее. Я бы даже, знаете, сказал, что иногда вот, даже когда такая погода, как сейчас, облачно, и как-то иногда люди расстраиваются. Ну вот хотел бы солнышко, а тут облако, дожди идут. Даже здесь, когда мы смотрим на природу, когда мы смотрим на облака, у верующего человека есть причина для радости. Потому что облако напоминает вот эти важные истины. Когда-то наступит момент, когда Христос придет за церковью во славе. И о чем еще напоминает это событие? Конечно же, Вознесение Христа предупреждает кое о чем. Посмотрите, как дальше заканчивает эта история в книге Деяний о Вознесении, 11 стих. «Се Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Иисус запечатлел вот этот факт, когда ученики своими глазами увидели момент расставания, и ангелы приводят в чувство учеников и говорят: вы знаете, вот как Христос сейчас ушел на небо, точно таким же образом он вернется назад. И посмотрите, ангелы возвещают весть о втором пришествии Христа. И это очень важный момент. Вот подумайте, если люди не верят в какое-то событие, которое было в прошлом, то они не будут верить и в какое-то событие, которое Библия описывает, которое будет в будущем. Например, вот либеральные богословы, они отрицают факт потопа. Они не верят, что первый мир был потоплен водой. И естественно, что если они не верят в это событие, которое произошло в прошлом, они и не верят, что мир будет уничтожен огнем. Он говорит: нет, не было первого события и не будет второго. Смотрите, если вы не верите или сомневаетесь, что Иисус возносился на небо, то вы, естественно, будете не верить, что Он вернется назад. Но если Он никогда не возносился, то Он никогда не вернется. И поэтому вознесение Христа на небо напоминает нам еще о том, что когда-то наступит момент возвращения Христа на землю. И вот этот момент, это будет завершение Божьего плана спасения. Когда Божий план исполнится и завершится. И книга пророка Захарии, интересно, говорит о таком пророчестве. Захария говорит так. 14 глава, 4 стих. «Станут ноги его в тот день на горе Елеонской». Захария пророчествует о том, что когда Мессия придет, он ступит своими ногами на гору Елеонскую. Знаете, что сейчас находится на горе Елеонской? Самое дорогое кладбище в мире. Если вы хотите, чтобы вас похоронили на горе Елеонской, вам нужно будет заплатить от 200 тысяч долларов до миллиона за небольшой участочек. Почему так дорого? Ну, потому что многие думают, что если они там похоронены, то когда Мессия придет, он ступит на гору Елеонскую, и первые, кто воскреснут, это те, кто были похоронены на этом кладбище. Что это гарантирует им воскресение. Но мы знаем, что даже такие большие деньги, это не гарантирует спасения человека. Да? Это невозможно купить. И поэтому, посмотрите, мы подведем итог. Вознесение Христа, во-первых, напоминает, что у церкви на земле есть миссия. Она, мы свидетели, распространять благую весть о Царстве Божьем. Мы несем людям весть о примирении, что человеку нужно примириться с Богом. Вознесение Христа напоминает нам о том, что служение Христа для церкви продолжается. Он наш ходатай, который встретит нас на небесах. Знаете, можно сказать так, Христос открыл на небе такую адвокатскую контору. Ходатай – это адвокат, защитник. Только Он сможет оправдать и защитить того, когда мы окажемся на небе. Там есть адвокатская контора у нас. Так что не переживайте. Если вы веровали во Христа, если вы раскаялись в своих грехах, если Христос ваша единственная надежда, у вас на небе есть ходатай. Вознесение Христа переводит наш взор в будущее, в то славное будущее, которое ожидает Церковь, потому что Христос, вождь нашего спасения, прошел этим путем, которым в будущем пройдет Церковь. И вознесение Христа, это событие, напоминает о завершении плана искупления, о том моменте, когда Христос вернется на землю, и это будет конец вселенной. Конец этого мира – это будет день суда. В Божьем плане спасения Бог назначил день суда. Подумайте об этом. И когда написано, что когда пришла полнота времени, Бог послал на землю Сына, поверьте, когда придет полнота времени, назначенная Богом, этот день наступит ни днем позже, ни днем раньше. Этот день обязательно наступит. И посмотрите, как... Последняя книга Откровений, как Иоанн говорит о том, как это будет. Книга Откровения, 1 глава, 7 стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Аминь». Смотрите, Иоанн говорит об удивительной картине всеобщего воскресения. Что когда Христос придет, это будет всеобщее воскресение. Одни для жизни вечной, вторые для вечного суждения. И узрит его всякое око. Это значит, что Христа своими глазами увидит тот солдат, который пронзил его сердце копьем. И в тот момент он поймет, чье сердце он пронзил. Своими глазами Христа увидит Пилат, без чего разрешения Христа бы не распяли. И с кошмарной ясностью он поймет, что он так и не отмыл свои руки от крови Христа. Фарисеи и книжники своими глазами увидят воскресшего Христа, и они в тот день поймут, что их вздох облегчения возле креста был напрасен, что их кошмар только начинается. Миллионы людей своими глазами увидят воскресшего Христа. И написано, что они заплачут от безысходности, от того, что уже ничего изменить нельзя, от того, что они прожили на земле без веры, от того, что они не уверовали, не покаялись в своих грехах, а сейчас уже ничего изменить нельзя. И поэтому, заканчивая свою проповедь, церковь, мы несем людям радостную весть о примирении, что сейчас еще есть время, друзья. Божий план спасения еще не завершен. Господь не медлит исполнением обетования, но дает возможность еще многим людям увидеть свое состояние грешника, уверовать в Христа как единственную надежду, прийти ко Христу и покаяться в своих грехах. Это весть, которую Церковь будет нести до момента, когда Христос своими ногами станет на гору Илионскую, и план спасения завершится. Аминь. Давайте помолимся.